И я вас категорически приветствую. Семен.
Мое почтение. Продолжаем. Украинская трагедия. Краткий. Ну, давай сделаем корректировку нашего изначального прогноза. Угу. Как у нас оно все было. Там многие спрашивают, куда двигается именно развитие политической ситуации. Ну, больше всего, опять же, мы военную часть, мы не эксперты, разбирать не будем. Именно важна политическая. Да? То есть, какое движение, как движение. Ну, я исхожу из чего? Да, что русские всегда три раза предлагают. Ну, если кто-то отказывается, то потом уже переходят к активным действиям. Первая демо-версия, мы должны просто это помнить, была в Иловайске еще в 2014 году. Вторая демо-версия была в Дебальцево. И, собственно, третья демо-версия, она была сразу после 24 февраля. Ну, когда было показано, где могут оказаться, как могут оказаться. То есть, тут просто очень важно понимать, и тоже для политического понимания, почему это все-таки спецоперация, там, ликвидация 2.0, а не война. Ну, то есть, если бы мы были американцами и не рассматривали это как свои города, свои люди, да?
Равнее с землей, да.
То, собственно, когда и оказались уже сразу там где-то под Киевом, еще где-то, города просто были бы превращены в землю. Ну, тут просто очень важно, говорю, почему важна корректировка прогноза. Мы переходим как раз к системе Зеленского.
Я, кстати, извини, перебью. Возможно, многие не обратили внимания, но Украина нам тоже никакой войны не объявляла. До сих пор, несмотря там на свои мобилизации, вопли на весь мир, а войны почему-то нет.
Конечно, конечно. То есть, я просто тоже в эти первые дни у себя и в Телеграме, меня просто очень многие читают, в том числе и на Украине, и разные высокопоставленные люди, mm-hmm. которые mm-hmm. сейчас особо... У Зеленского был шанс. У него был шанс. И даже он это, ну, как-то пытался, не пытался. Это когда были первые контакты в Беларуси и потом в Стамбуле. Угу. У него был шанс войти в историю, в общем-то, Богданом Хмельницким новым, да, то есть, в общем-то, принять условия России и провести, собственно, денацификацию, собственно, с нашей помощью.
Видимо, не может.
Не может и не захотел, что очень важно. Потому угу. что, собственно, до Стамбула, как я напомню, да, то есть, оно ну, были готовы, потому что эта демо-версия была понятна. Но потом произошло две вещи. Это его стали охранять МИ-6.
Угу. То есть, и англичане.
Да, англичане. То есть, перешел уже под более внешнее управление оперативное британцами, потому что американцы своим кризисом, они... Ну, они по-другому немножко смотрят. У них глобальная больше игра, да? Не оперативная. Ну, и самое главное, это его окружение. Потому что мы понимаем, что Зеленский – это коллективный Зеленский. Но шанс у него был. Он его не использовал. И выбрал путь, в общем-то, ну, нового Петлюры. И теперь ему за это придется нести ответственность. Ну, и в контексте корректировки прогноза. Все как и было. То есть, это пост Украины теперь состоит из городов-гарнизонов. Она и так уже и состоит. Просто угу. ее накачивают пропагандой, что каждый город-гарнизон будет превращаться... Ну, там каждый будет уже сам выбирать. В этом смысле мэр, начальник и все остальное. Но шанс исторически был. Вот он был короткий. Там 2-3 недели, когда проводилась именно демо-версия. Но они включили, они в этом отличие, в общем-то, именно жителей Украины, этих безгосударственных, вот России, они не понимают... Они, мягкость, да, ну, вернее, такую неагрессивность угу. воспринимают как слабость.
Да.
И думают, что можно всегда обмануть. То есть, что они вот как Минск-1, как Минск-2 могут использовать как передышку.
Да, прекрасно Порошенко сказал. А мы и не собирались вообще. Мы только укрепляли армию, закапывались в землю. Вот для этого подписали Минские соглашения.
Да.
Не
да,
таясь.
Поэтому культурный прогноз из этого всего. Конечно же, они будут прокляты.
Естественно.
Они будут прокляты, потому что все произошло, как завещал Шевченко. Как он говорил, «Та не однакову мені, як Україну злії люди, присплять лукаві, та вогні її украденою збудять». Вот сейчас является именно тот процесс, когда злії люди обокраденную в огне ее... Потому что когда наступит понимание этого всего, это и будет, в общем-то, внутренний катарсис. Поэтому кто виноват, мы разбираем. Это как раз вся наша трагедия. Угу, она о том, кто виноват, что делать. Тут очень важно зрителям. Очень много комментариев, вопросов. Добирайтесь до любой точки России или ЛДНР, или Белоруссии. Дальше можете в Телеграм мне писать, еще куда-то. Все подскажем, расскажем. Уже многих людей таким образом вывезли. Угу. Вот. Главное дойти. Ну, если вы, конечно же, не из элиты, которая виновата в этом, не из подстрекателей, еще откуда-то, то вам, в общем-то, бояться совершенно нечего. Но вы просто должны помнить, что они, каждый должен помнить, что они статисты, что это кровавое продолжение «Слуги народа». И они там статисты, вот каждый человек. И вот быть, не быть статистом, это каждый решает для себя. Но я считаю, что просто выбора нету.
Мне вообще непонятно, вы ради чего там помираете-то? Ради американских и английских интересов? Зачем? В чем смысл-то? А самое главное, оно действительно стоит того, чтобы помереть. Людей-то жалко, кого с улицы заметают и отправляют. Людей-то жалко, но... А те, кто самостоятельно, зачем вы в этом вообще участвуете? Оттас. А теперь еще там, я-то не сильно, так сказать, слежу, но вон там уже какие-то массовые фотки, ролики с границей, что из Польши всех уже депортируют, там хорош, насиделись в домах отдыха, до свидания, давайте валите к себе. Какие-то указы про то, что всех призывного возраста вернуть из-за кордона, ну, поздравляю, побегали, да.
Только в Россию или Беларусь.
Да, да.
Ну,
да.
Других вариантов на самом деле. Ну, и какие-то другие страны СНГ, потому что Европа будет выдавливать.
Да.
Выбрасывать. Ну, женщин, детей, понятно, будет оставлять. Ну, и то не всех.
А вы идите воюете.
Да. Поэтому...
И вот это для меня всегда загадка. Ты знаешь, вот с одной стороны... Ну, как? Кто такой хохол? Крайне прижимистый и в бытовом плане невероятно сообразительный человек. Прапорщик, одним словом. Но с мозгами-то все в порядке. Вот наступает русская армия. А вы бежите, я не знаю, откуда-то там. Из Харькова вы бежите в Киев. Это зачем? Ну вот, у вас есть какие-то сомнения, что она и дальше наступать будет? Я не знаю. Лично у меня нет. Я бы бежал в прямо противоположную сторону, если на то пошло. Вот из России тебя никто никуда не попрет и никуда не попросит. Вообще. Нравится она тебе, не нравится, наплевать. Здесь ты живой останешься. А в Киеве, да, а в Киеве нет. Зачем вы туда бежите? Что, зачем в Европу бежать? Откуда вот вас теперь там всех... Вы деньги потратили на выезд, на проживание, на жратву. Все, это же Европа, там один черт, все дороже. Ну и что, сидел бы ты возле Ростова-на-Дону абсолютно с тем же результатом, живой. А в украинскую армию тебя оттуда призвать нельзя. И, а вот из Германии можно. И отовсюду, и призовут, и погонят под пушки и снаряды, блин. Почему им так вот... Отказывает мозг. Ну, наверное, мозга уже не осталось.
Во-первых, пропаганда. Ну, это безусловно, когда абсолютный вал. Во-вторых, эффект толпы. Ну, когда все бегут
все в одном направлении.
В-третьих, не открывают коридоры же в направлении России практически. Ну, там, где уже идут боевые действия, там открывают. Да? А в-третьих, даже если поехал в Европу, ну, использую ее как транзит дальше в ту же Белоруссию. Через Прибалтику есть очень многие. Ну, то есть, есть два коридора. Тоже людям подскажем, кто особенно изнутри. Один коридор через Белоруссию и Прибалтику, а второй можно через Болгарию, Сербию, через Турцию. То есть, Турция открыта, самолеты летают, вы из Стамбула можете спокойно оказаться в тех аэропортах. Ну, те же Сочи работают, принимают. Паромы есть, если кто на машине. То есть, ну, варианты есть. Турция занимает достаточно прагматичную позицию и санкции не вводит. Ну, не будет она этим ничем
заниматься. Ну, нафига им это надо?
Зачем?
Они... Деньги зарабатывают.
Ну, и у них своя есть история, как бы отношения с нами, а с Украиной... Ну, как? Украина им ничего хорошего. Ну, потребители, то есть, они берут.
Ну, Байрактары покупают. И... Опозорили, правда. Как... Ведь как красиво все в Карабахе было, да. Висит что-то сверху. Бам! Нет гаубицы. Бам! Нет танка. Бам! Все же ролики такие были. А с Украины что-то такие не идут. Только сообщения. Сегодня 2 Байрактара, вчера 3. И как-то нехорошо получилось. Турки уже там завыли, что это сплошная антиреклама.
Надо еще знать, кому продавать. Но для того, чтобы понять, то есть уже двигаемся по конспекту, у меня вот сегодняшняя наша серия, я так ее рамочно назвал, да, ОПГ 95-й квартал и внешнее управление постукраиной в финальную стадию, потому что это две взаимосвязанные между собой вещи. Я докажу, что Зеленский не мог ничего создать, кроме ОПГ. То есть, ну вот у него по-другому ничего не получалось. И в чем была особенность именно внешнего управления в финальной ее стадии, то есть вот в которую мы вошли. Но для того, чтобы понять, как к этому пришли, мы должны разобраться в том, что из себя представляло Украине накануне, ну, вот этого всего, и почему смог именно Зеленский прийти к власти, то есть вот как оно это случилось. Я напомню, вот в прошлой серии вообще мы к концу вот этой каденции Порошенко уже было полное отчуждение между властью и обществом, было тотальное неприятие политической элиты. Порошенко это был президент, который обманул. Альтернативы, в общем-то, никакой не было. И я специально подобрал именно социологию, чтобы мы с цифрами посмотрели, вот какое было украинское общество. Мы же всегда разделяем общество, государство. С государством все было понятно. Угу. Нацистское, упыри, даже каждую биографию разберу. Вот. Значит, конец 2017 года, мы берем, ну, я вот опираюсь, в общем-то, на эту социологическую группу «Рейтинг», которую, ну, скажем так, я ей доверяю, потому что они много лет это все мониторят и рассматривают все в динамике. И вот что у нас было в 2017 году накануне всего, когда Зеленский еще не просматривался. Это, получается, конец 2017 года. Что говорили люди, как они это все рассматривали. Значит, за последний год более чем у 60% опрошенных ухудшилось материальное положение. Не сильно, значит, у 30% оно не изменилось, только у 6% улучшилось. То есть, вот мы видим, 2/3 потеряли, треть как-то еще балансирует, ну, на чем-то. И всего лишь 6% являются выгодополучателями этого всего. Вот мы залазим, значит, в сам опросик. Как ваша семья, значит, готовы ли вы оплачивать счета по ЖКХ? 62% уже не могут оплачивать. Две трети уже не могут.
То есть, это квартплата, вода, газ,
электричество. Да, да, да. Значит, ну, потому что шли же активные реформы вот эти вот МВФ, русский, значит, тоталитарный газ, схема Роттердам плюс. Это же все зашивалось потом в коммуналку. Ну, вот что говорили, значит, что люди. Какие главные причины социально-экономического состояния, в котором сейчас Украина находится? Непрофессионализм и коррупция действующей власти на Украине 65%. Военные действия на востоке Украины 54%. То есть, общество все прекрасно понимает. Война, на которой они строят свои карьеры и зарабатывают деньги. И абсолютно проворовавшиеся чиновники. Причем, очень интересно, значит, региональное различие практически нивелированы. Про вороватую элиту и коррупцию, что на Западе 65%, что в центре 65%, на Востоке 70%, ну, сопоставимо. Про военные действия на Востоке Украины аналогично. 60%, ну, вот все регионы безотносительно. Запад, Восток, Юг, Центр. Значит, насколько вы соглашаетесь с тем, что Украина сейчас находится в состоянии, и вот людям предлагали тоже варианты ответа. 85% считают, что в состоянии хаоса. 75% считают, что в состоянии развала. Вот так видели все жители Украины в конце 2017 года. Еще очень интересно про рейтинг партий. То есть,
это, всем напоминаю, это 5 лет назад.
5 лет
это
назад.
Не вчера.
5 дней. Да. Ну, мы в динамике все рассматриваем. Да, 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 потому что Зеленский, я напомню, пришел к власти в 2019 году. То есть, ну, вот накануне. Вот, значит, рейтинги партий. Самый высокий на данный момент был рейтинг у Юлии Владимировны 10%. 10%. То есть, не доверяют вообще никому. Президентский рейтинг Юлии Тимошенко тоже наибольший был. Среди тех, кто определился. 15%. У действующего президента 12%. То есть, никого нет. Вот, вот просто нету никого. В конце 2017 года Зеленский еще даже не просматривался. Ну, вот его вообще никак не было. Смотрим, что было через год. Это у нас получается уже 2018 год. Почему я беру эти два года? Потому что Зеленский выстрелил как чертик из табакерки. Угу. А я как раз и хочу объяснить, почему с ним это произошло. Значит, открываем 2018 год. Как вы оцениваете направление, в котором двигается наша страна? Значит, в неправильном направлении 70%. В правильном направлении 18%. Вот мы имеем выгодополучателей плюс-минус переворота 2014 года от 15 до 20%. Причем без разницы Восток-Запад. Ну, на Западе чуть больше. Ну, на Западе там 22% считают, что в правильном направлении.
Угу.
На Востоке 12%. Ну, плюс-минус, ну, конечно, на Востоке же война идет прямая, да, они прямо сталкиваются.
Ну, с другой стороны, это все-таки в два раза практически.
В два раза практически, но если относительно, да, ну, на Востоке и на Юге, те, кто считают, что в неправильном направлении, на Востоке 78%, то есть 8, ну, вообще абсолютное большинство, на Юге 77%. Ну, в центре, кстати, наименьшее количество тех, кто считал, что в неправильном направлении, это 55%. То есть, выделялся, в общем-то, Киев, соответственно. Очень, да, очень сильно выделяется Киев, потому что вот как раз выгодополучателями от всего этого были как раз Киев и Запад. Вот те, кто считает, что в правильном направлении в городе Киев было 22%, то есть наибольшее, и наименьшее количество тех, кто в неправильном, 60%.
А у них есть присказка, как у нас? Москва – это не Россия, а у них есть Киев – это не Украина. Потому что это не Украина, как нетрудно догадаться.
Ну, прямой такой поговорки нету. Но то, что Киев является, в отличие от Москвы, ну вот получается как? Так как страна унитарная, то Киев еще и задает, ну, постоянно указывает, как вот мы самые правильные. Да? У нас же все-таки федерация, Москва показывает примеры, ну, как надо. Да? Ну, дальше вы каждый у себя устраиваете жизнь, как вы считаете нужным. Да? А там Киев же занимается, ну, унитарная наша модель, вы должны как бы всем этим зарабатывать. Ну, в смысле, должны зарабатывать, как мы, должны строить такую же модель, как мы. Вот тот же 18-й год, тоже очень показательный. Какие проблемы страны сейчас для вас являются наибольшими? 55% военный конфликт на востоке Украины, 55% низкий уровень зарплат и пенсий. То есть, вот что в реальности волнует людей. Рейтинг через год точно так же максимальный был, опять же, та же Тимошенко, 14%, но уже начинает просматриваться Зеленский. Вот он уже начинается в конце 2018 года просматриваться, и у него есть рейтинг около 10%. То есть, вот его...
Хорошие цифры, потому что как только покажут, Петро Порошенко прибыл из-за кордона, или там Юлия, я уж не помню, там, и орды людей с бочками в качестве барабанов там палками лупят, встречают туда-сюда. Вроде кажется, вы совсем офонарели, что ли, что он вам все устроил, вы что, кого вы тут встречаете, привечаете, а у них вот такая организация, мы все такие эмоциональные, мы все как прибежали, как в барабаны застучали, ну, а вот реальное положение дел. А мы не бегали, не стучали. Мы считаем, что все плохо. Страна разваливается, гражданская война идет. Это еще аккуратно называют вооруженный конфликт.
Конечно.
На Востоке.
Ну, потому что это ж надо все имитировать, да? То есть ты обязан. Но при этом, конечно, общество уходило в эту самую региональную идентичность. То есть, вот когда они оценивали развитие на всеукраинском уровне, а вот на региональном уровне негатив, конечно же, преобладал. Но чуть-чуть меньше. То есть, народ, как мы разбирали, он не мог уже на все это безумие смотреть. И мы сейчас посмотрим на результаты выборов. И тоже, когда до них дойдем, увидим, что центральные политические силы. Но при этом уже шизофрения наблюдалась. То есть, что очень важно. Это как бы все-таки, что люди думают. Да?
Угу.
А я специально взял вот 2018 года тоже опрос. Динамика отношений к Голодомору. Это очень интересно, потому что это та тема, с которой украинское общество начали сводить с ума. Начали сводить с ума еще в 2005 году, потому что сведение с ума, оно же, мы помним, это же основа нацификации, где есть абсолютное зло. И вот Голодомор, как, значит, процесс, который специально, ну, специально, да, то есть
да.
Он целенаправленный, в этом же смысл. И вот уже в 2018 году 79% граждан считали, что Голодомор был геноцидом украинского народа. Да? Причем это утверждение разделяло абсолютное большинство жителей Запада и Центра. То есть, 92% и 83%.
Неплохо.
Да, то есть, это вот результат действия пропаганды. Но у меня есть своя гипотеза, как вот это, значит, работает. граждане живут и видят, что творят элиты по отношению к ним. И им показывают, голод-то был по факту. Он был. И в Поволжье был, и в Казахстане был.
И в Польше.
И в Польше. Ну, после Первой мировой войны, в Индии, там, в Бангладеш, какой был голод. И люди же, они же экстраполируют, им же свойственно, ну, не считают же они массовые, экстраполировать. Вот наши политические элиты. И вот столько-то лет назад был голод. Ну, значит, мы же можем представить, что наши специально нам устраивают то, что устраивают сейчас. Угу. Ну, значит, те-то были точно такие же. Значит, был голодомор. Ну, вот я это очень вижу, потому что они же еще видят, это все бывшие комсомольцы, бывшие компартийные деятели. Они смотрят на Порошенко и делают вывод, что Сталин был точно такой же. Ну, и отсюда вот это все рождается. Я очень рекомендую, кто этой темой интересуется, книгу Юрия Шевцова, это белорусский политолог. Она написана как раз в 5-м или 6-м году, именно «Голодомор как новая идеология». Он еще тогда разобрал, что это будет краеугольным камнем именно вот этой новой идеологии, с помощью которой будут нацифицировать. Это очень важно.
Русские нас убивали, теперь мы им отомстим.
Да, теперь мы им отомстим. Но при этом очень интересно, почему я говорю, что общество было шизофреническое. Этот опрос про Голодомор беру, ну, как бы специально, для того, чтобы мы увидели степень сведения с ума. Там же исследованы, кто являются героями для Украины. Ну, вот понятно, значит, тут у нас все плохо, да, как вы к этому относитесь, а кто для вас герои? В том же 18-м году Петр I оставался историческим героем, которому 25% жителей Украины настроены были полностью позитивно. И еще 18% в целом позитивно. Главным героем для общества был Богдан Хмельницкий, к которому 46% относились абсолютно позитивно. Угу. И еще 27% в целом позитивно. То есть, те самые, если мы посмотрим, это те самые 60-70%, которые понимают, что все проходит, ну, не в неправильном направлении развивается. И вот есть исторический герой, к которому, ну, вот мы относимся позитивно. Кстати, тот же Степан Бандера очень сильно проигрывал даже нашему Петру Первому, не говоря про Леонида Брежнева. Угу. То есть, Брежнева 23 абсолютным считают героем в целом, и 24 еще в целом позитивным. То есть, половина, да? А к Степану Бандере 18 полностью, еще 18 скорее позитивно. При этом он имеет антирейтинг, ну, вот вообще совсем негативно, к нему, тому же Бандере 25% относились, а к Петру Первому 18%. То есть, поляризация общества, ну, сохранилась, но мы видим, что и Богдан Хмельницкий, и Петро Первый, и Леонид Брежнев, это еще из той идеологической матрицы. Даже к Ленину, который, как бы, вообще под запретом и все прошло, еще 10% относились в целом позитивно, и 16% скорее позитивно. То есть, 25%. То есть, общество в шизофреническом состоянии. Абсолютно. Причем очень интересно...
На нас похоже,
между прочим. Похоже, похоже, конечно. Но у нас просто не было такого целенаправленного сведения с ума.
У нас ГУЛАГами-то и репрессиями тоже все мозги гражданам вынесли. Ты в Ельцин-центре случайно не был?
Не был.
Ну, там прекрасно вообще. Там на входе такой мультфильм показывают про историческую сущность России, в истории которой не было ничего хорошего, кроме прихода Бориса Николаевича Ельцина. Все плохо. Цари плохо, большевики плохо, только Ельцин, понимаешь?
Скажем так, я сейчас тезис свой поправлю. Нас их тоже сводили с ума, но у нас из этого не было, ну, политической матрицы для того, чтобы приходить к власти. То есть, у нас была пропаганда для того, чтобы промывать мозги. Да. А вот как бы, что, ну, у нас, грубо говоря, ельцинисты идейные там, и против там, сталинистов не сталкивались на выборах. Это все-таки была именно культурная пропаганда. Вот, кстати, на уровне региональном очень хорошо видно, что тот же Богдан Хмельницкий является и для Запада, и для Востока, и для Центра там, под 70%. Там можно было выбрать несколько вариантов, ну, как ответа, да, то есть, кто для вас является. И вот Богдан Хмельницкий, он им оставался. Очень выделялся Иосиф Сталин, который для Востока 40%, как и Ленин, является абсолютно полностью позитивно к нему относится. И для Юга, где Иосиф Сталин 32%, и Владимир Ленин 38%, то есть 40%. Для того же Востока Петр I 60%. Вот. Такой же, кстати, уровень поддержки, значит, и у Леонида Брежнева 60%, и для Юга 59% и 62%. То есть, мы видим, что, несмотря ни на что, матрица на уровне героев, она очень сильно разнится, и единственная фигура – это, в общем-то, Богдан Хмельницкий. Что дальше? Двигаемся. Это нам нужно для понимания общества, потому что мне очень не нравится ну, то, что у нас сейчас пытаются всех смазать там единой. Ну, вот все там нацисты или все националисты. Это неправда. Общество было шизофреническое. Это разные вещи. То есть, одно дело общество, которое накачано милитаристской пропагандой, национализмом и то, что мы видим, а совсем другое дело общество шизофреническое, где на радикальное меньшинство делает ставку, собственно, власть, а все остальное, части общества, для нее не существует. Вот это очень важно понимать. То есть, фон какой мы имеем? Общество шизофреническое. Порошенко, который на тот момент, он разворачивает антипутинскую и милитаристскую риторику, которая на самом деле не соответствует ожиданиям того общества. Радикальное ядро, у радикального ядра есть президент, все остальные его, в общем-то, ненавидят и видят других иных героев. Зафиксировали себе, какое было украинское общество накануне прихода Зеленского. Часть вторая. Культурно-политическое происхождение Зеленского. Да, вот 2019 год. Это у нас был опрос 18-го. Многие вот считают, что он, значит, вылез, как, значит, черт из табакерки. Вот, типа, вот он взял и появился. Совсем неверно. Вот вообще неверно. Вот Зеленского вообще не надо рассматривать как кандидата политического. Это кандидат, в первую очередь, культурный. То есть, потому что он пришел из культуры, а не из политики. И на самом деле это кандидат с самым длинным предвыборным роликом в истории. Это вот реально, вот длиннее. Он начал снимать этот ролик еще в 2005 году. Именно в 2005 году появляется, зарождается центральное политическое шоу «Вечерний квартал», которое было, ну, я напоминаю, там два главных телеканала «Интер» и «1+1». Оно было и на том канале, и на этом выходило. Причем Зеленский успел поработать и продюсером, плюс это было огромное количество туров, которая проходила по, не только по, ну, в основном по Украине.
Вот если... ЧОС.
Это был ЧОС, да, огромное количество корпоративов. То есть, туры – это же контакт с народными массами, корпоративы – это как раз контакт с элитами. Вот лично я столкнулся с Зеленским в Черновцах, ну, как неправильно, вот с этим кварталом 95-м, в 2000 году. В 2000 году на концерте в студенческом клубе. То есть, это еще даже были не массовые концерты, это были вот именно концерты команд КВН в рамках... Это было очень... Вот на фоне остальных это было очень смешно. Ну, то есть, это было очень ярко. Мне самому тогда был 21 год, да? Это был, конечно, очень жесткий троллинг. Я тогда это, ну, заметил. Да? То есть, он прям вот это вот хуцпа, о которой мы говорили.
Да, да.
То есть, вопросом на вопрос, провокация, как бы легкое такое хамство, оно отличало, но это было в очень дерзкой форме, очень несвойственной. Второй раз я сталкивался, собственно, на кампании, это уже как раз вот эти 2000-е, не буду говорить, где какой, ну, зачем люди там внутри находятся, там согласовывали как раз с его этими продавцами, ну, которые торговали это все. Банде был бизнес очень хорошо поставленный на руку, в смысле, поставленный на поток. Стоило то ли, по-моему, 30, то ли 40 тысяч долларов. Это выступление коллектива в усеченном состоянии, 3-4 человека. Нам это нужно было для региональной кампании. Значит, под заказ мы договаривали о шутках по местных политиков. Ну, нужно было накидать там темы, какие, значит, политики, что из себя представляют, в чем слабые стороны. Они готовы были это интегрировать внутрь сценария. Но не более там 2-3 штук за вечер. И можно было там обсуждать подставные вопросы из зала. Для того, чтобы это все было хорошо. Кто интересуется, в сети огромное количество есть, в том числе предвыборной кампании на выборах Януковича 4-го года. Был такой агитационный тур о том, что 95-й квартал за Виктора Януковича. Плакаты были все заклеены. То есть, в общем-то, это был бизнес. Бизнес изначально построенный. Это был бизнес очень прагматический. То есть, вот я для себя обозначил, что это были прагматики от политической сатиры. У нас сатира, в общем-то, потеряно, как бы, как жанр во многом, да, вот классическое, да. Но так как на Украине шли вот эти постоянные битвы между политиками, да, то политическая сатира превратилась в отличный бизнес. То есть у нас оно превратилось больше в шоу, вот как все эти наши камеди-клабы и все остальные, то есть развлекать людей. А это еще и бизнес. Поэтому Зеленский, вот тут у меня как бы тезис обозначен, его отличие как фигуры, то, что он переходит от сатиры, а это рефлексивная позиция, да, то есть сатира это, ну вот, в позицию деятельностную, политическую. И в этом смысле это и был основной, ну, фишка, на что не повелись люди, на которые находились в этом шизофреническом состоянии. Потому что когда 70% всех ненавидит, и есть кто-то, кто их, ну, развлекает, с одной стороны, а с другой стороны, жестко высмеивает. Ну, вот как вот, вот у нас с тобой, да, вот, вот мы сидим там, что-то умничаем, что-то там рассказываем, там, критиковать можем. Ну, отправь поуправлять хотя бы там одним районом Петербурга. И чё? И куда? И
как? Многие не понимают.
Не понимают.
Я получаю призывы вам в Думу, вам в президенты, в своем уме. Я не умею такое вообще, если здраво это смотреть. И ты не умеешь. Другое умеем, да, а это нет.
Нет, можно пройти, например, через путь советника. Это когда ты сначала попадаешь, да, там, да, советником, сколько-то лет...
примерно.
Ну, да. Просматриваешь, присматриваешься. И потом уже выходишь в деятельностную позицию. Потому что позиция рефлексивная и деятельность, они очень разные. То есть, можно быть каким угодно. Вот книжку написать, как Макиавелли. Да, но опять же, он тоже находился в позиции советника. Это очень-очень важно. Поэтому сейчас я кратко... Мы же как бы... Это же трагедия. То есть, мы описываем. Вот как он пришел. В 2005 году он уже начал шоу делать. Но появился он в 97 году. Человек, который 78-го года. То есть, значит, вот когда ему было 19 лет, команда «Запорожье Кривой Рог Транзит», она еще тогда так называлась, она вообще раскатала все остальные команды КВН в российской лиге. Это очень...
Папиросную бумагу.
Да, до этого выигрывали высшую лигу КВН команды из Одессы и Харькова. То есть, вот это очень важно, то, что я всегда говорю, что вот эти вот города Юго-Востока, Одесса, Харьков, Донецк, тот же Днепропетровск, ну, в данном случае там они, команда была Запорожская, Криворожская, они жили, ну, в российском дискурсе. Советский Союз как бы развалился, а города эти продолжали жить. Ну, я напомню, что, допустим, тот же продакшн одесский, там, маски-шоу или джентльмен-шоу, они же шли на общий, на общий российский рынок, да. Или там, допустим, помнишь, не знаю, помнишь, не помнишь, там конкурент «Спокойной ночи, малыши» появился про... кролика Сеню и бегемотика Дрему был такой. Это харьковский был продакшн для детей. Потом такой полубезумный этот тележурнал «Каламбур», где это деревня дураков, вот этот бройлер 767 пикирующий. Это же тоже харьковчане. То есть, они не просто участвовали в нашем общем культурном, они еще и производили продукт, который, ну, вот как городок. Это же был, да, ленинградский, питерский, но для всех. А вот эти города было отличие. Поэтому никто не рассматривал их как чужих, как еще каких-то. Ну, вот я вот одну очень интересную шутку взял из того периода, да, которая вот она была в тех самых финалах. Это вот который как раз Зеленский запомнился. Значит, вопрос задают воображаемому священнику, попу. Говорят, как так получается, что к вам на службу едут из России, из Белоруссии, из Украины? Служу Советскому Союзу.
Смешно, а?
Вот на чем они работали, да? То есть, это было абсолютно, и что еще есть, ну, не спекуляция, но, слушайте, КВН – это все-таки, ну, развлечение.
Да.
Играли очень дерзко, играли до 2003 года. То есть, что очень важно, до 2003 года. В 2003 году вылетели из четвертьфинала. И в тот момент как раз произошел переход из, собственно, участия в нашей шоу жизни, да, в виде КВН, и перевод уже на шоу «Политические рельсы» на Украине. Очень важно, я же напомню, это же вот точка водораздела 2004 года, когда на Украине уже закончилось государство. И вот тогда они уже переходят от шуток... Ну, в КВН не можно было шутить, в том числе и на политиками, но все-таки нужно было быть...
Края видеть.
Края видеть, да. Вот запуск шоу вот этого «Вечернего квартала» – это был жанр такого политического кабаре. То есть, это шутки в перерывах между, ну, как бы, номера, потом выходят какие-то исполнители, очень часто и российские, там много кто бывал, там и Киркоров бывал, ну, первого эшелона. И это по пятницам вечером. То есть, общество не очень богато, народ выпивает, празднует какие-то...
Давай телевидение.
Давай! И оно длинное, что очень важно. Это полтора или два часа. В России подобных аналогов не было. Вот именно, чтобы вот, вот так вот. И пятница вечер с 2005 по 2019 год.
Ого! Серьезно.
И продолжается до сих пор. Просто там уже нет конкретно Зеленского.
Таланты, что сказать.
Талант. И еще, и чес с концертами, еще и корпоративы. То есть, вот это шоу, что очень важно, «Вечерний квартал», я его сам очень часто смотрел. Вот на фоне этого безумия, которое началось с Ющенко, с Тимошенко, оранжевый, бело-синий, они изначально занимали позицию Юго-Востока. Это вот тоже в сети огромное количество. На наши политические шоу любят это тоже показывать, их шутки, когда они высмеивали в том числе и национализм, и все это. Потому что там была самая богатая аудитория. Они изначально ориентировались на харьковчан, одесситов, днепропетровских, донецких. Они были их частью. Да? То есть, никаким национализмом даже не пахло. То есть, это была продажа здоровой, прагматичной позиции. Точно так же, ну, они же чувствовали аудиторию. Точно так же, как второй, я считаю, ну, для характеристики. Вот этот вот продукт именно культурный, это, конечно же, сериал «Сваты», который все постсоветское пространство смотрит. Там же, что очень важно, если вы посмотрите, вы даже не поймете, что, где это происходит. То ли в России, то ли на Украине. Ну, так, если номера увидите, там АА чаще всего. То есть, ну, киевские. А они даже часто избегали показывать номера, потому что это было усредненное постсоветское пространство.
Для всех.
Для всех, да. То есть, им вот это очень важно понять. Им удавалось удерживать вот это вот, вот для всех, да. Потому что вот наши, которые вот модные все вот эти там камеди, да, они все, это было, ну, позиция, это Москва, это было видно, да, что вот оно московское такое шоу, такое вот оно яркое, ну, как столица всем показывала. А тут это было очень тонко, поэтому я встречал их поклонников там и в Киргизии, и в Казахстане. Потом еще, похоже, тоже украинский продакшн, это был же этот «Орел и Решка». Очень популярный в свое время, где тоже было невозможно понять. Хотя ведущие они были как раз из Киева. Ну, из Украины, скажем так. Не совсем. Ну, кинопродакшн, опять же, рассматривал. Я считаю его бездарным, как и у наших этих камней. То есть, в истории ничего не останется. Ни эти все Наполеоны, ничего. Потому что, ну, кривляться на сцене все-таки и сатира, и делать кино – это вещи разные. Ну, вот тебе в этом смысле...
Ну, нашего камеди тоже касается.
Тоже?
То, что ты можешь адски пошутить, это не значит, что из этого можно сделать кино. Кино – это все-таки, как ни крути, драматическое произведение. И если даже посмотришь какой-нибудь «Голый пистолет», там не только про шутки, там кино еще присутствует у нас. Нет.
И характер присутствует.
Да, 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 да. Но зато я могу вспомнить, как... Боюсь уже это тебе наврать. Когда он уже там отличился в каком-то году, уже какие-то мерзости про нас говорил этот Зеленский, одновременно выходил фильм с его участием. Там, естественно, на кинорынке там злобное возмущение. Это что вообще так себе позволяешь? Там? И бегающие люди, которые заведуют прокатом по России, только ничего не говорите. Только ничего не говорите. Вы нам прокат сорвете. Только вот не надо там про него вот никаких этих не говорите. Ну, и вот мы у разбитого корыта, так сказать, вместе с вашими. Только ничего не говорите. Там не говорить надо было, а асфальтовым катком раскатывать, блин. Извини.
В этот же момент я просто тебя усилю, почему они так активно заходят, в том числе на наш рынок, потому что на Украине все это производить было значительно дешевле. Съемочные дни дешевле, талантливые, как бы, и режиссеры, да, и операторы,
абсолютно
все дешевле, при этом сам народ более эмоциональный, что хорошо, да, для, да, для того же кино. Клипы тогда же снимали, там же появляется еще отдельная... Такая клипмейкерская мафия, в том числе вокруг Меладзе, братьев, которые один окучивает Москву, а другой остается в Киеве. Ну, это была целая индустрия. В Москве их огромное количество осело. То есть, это была индустрия, которая была связана с тем, что еще и Киев, в частности, потому что больше всего снимали как раз в Киеве. Это был такой внутренний шоу-офшор. где очень хорошо все, в общем-то, устроил. Ну, тут как бы вот моя гипотеза, что вот для того, чтобы все-таки снимать кино, надо любить искусство в себе, да, а вот это вот КВНщина, это себя в искусстве. Ну, оно ж вот на самом деле так оно и есть. Ну, и такая же разница, как вот мы ее не улавливали, но начали вот после того, как наши все побежали, вот все-таки есть разница между высмеивать и насмехаться. Вот она все-таки есть. Вот для меня в этом смысле такая, ну, не то чтобы трагедия, но очень, ну, как-то обидно немножко с моим полным тезкой и одногодкой, да, Семен Сергеевичем 1979 года рождения Слепаковым, да, который сбежал. У него же действительно, если говорить про наследие культурное, есть яркая очень сатира, да, и с тем же акционером «Газпрома», да, и герой «Орденоносец», который Порфирий Павлович. Лирика есть очень хорошая, да, там «Спокойной ночи, мой ласковый друг». Я не знаю, смотрел или нет, очень хорошие там вещи про выгорание в мегаполисе, там «Пятница, вечер, пробка», как он там с женой. Ну, они действительно есть. Но оказалось, что наши, значительная часть, кого мы считали, что они высмеивают, то есть сатирики, они просто насмехались. И потому они избежали. Потому что это принципиальная разница. Потому что настоящая сатира – это Салтыков-Щедрин, который именно высмеивал. Потому что целью сатиры является улучшение общества и показывание недостатков. А цель, а вот как бы вот КВНщины политической, то есть насмешками, является повышение капитализации самого себя любимого. И никаких других целей, в общем-то, нету.
Говорят, они все побежали за кордон по свистку, по команде. Что типа лидеры общественного мнения, сейчас мы тут из-за кордона вещать начнем. Вроде очевидно было, что по свистку непонятно другое. Кому ты там и зачем нужен? В мгновение вы вообще в родной стране вы ничего не чувствуете и не понимаете в своем народе, не побоюсь такого слова, вообще ничего не понимаете, это про наших. Ну вот вы убежали, а там-то что? Расскажи, как ты там в ДК на 200 посадочных мест будешь выступать? Здесь вот Лужники, например, были, а там, а деньги откуда? Я, что это за
дурость? Денег уже стало.
Ну, видимо, да.
Уже стало слишком много денег, и они их начали складировать точно так же, как элитка, на которой они насмехались, с которой они продолжали общаться. Плюс еще и в частности с Зеленским и нашей тусовочкой. Это важно, что это тусовочка. Они все между собой общались. Да? Поэтому для них Зеленский – это был пример того, чем они хотели бы стать в России. Это вот очень важно понимать. Потому что я помню вот это вот обострение и радости вот этой нашей тусовочки здесь, когда он, собственно, ну, победил на выборах. То есть, они увидели, мы в России лет через 10 тоже можем нечто подобное
сделать. Брат у одного нашего получилось. Знаешь такое?
Нет.
Как еврей к православному папу подходит. Батюшка. А вот вы кто? Ну, я священник. А в перспективе? Ну, могу стать там, я звание не знаю, там, архимандритом каким-нибудь. А в перспективе? Ну, в перспективе митрополитом. А в перспективе? Ну, не знаю, так, не по нашей линии, но вот еще есть Папа Римский. А в перспективе? Ну, выше только Бог. Говорят, одному нашему удалось пробраться.
Очень символично. И вот, то есть, мы зафиксировали, да, у кого оно как и получилось. Вошел на рынок российский, был абсолютно в нашей общей культуре, общей русской культуре и еще и постсоветской. Превратил это в бизнес-проект. И происходит вот эта трансформация, в которой нам нужно понять. Да, вот именно трансформация, как переходят из культурной деятельности в политическую. Ну, напоминалка, да, что есть три этапа любых выборов. То есть, выборы внутри элит, затем избирательная кампания и затем подсчет и удержание результата. Вот важнейшая штука на электоральной именно кампании – это повышение узнаваемости. То есть, большинство политиков, они страдают от того, что у них узнаваемость. За него бы и проголосовали, потому что и человек-то вроде неплохой. Да не только знает
непонятно,
никто.
Кто это, да.
Да, кто
ну,
такой.
Ну, а тут-то...
А тут повышение узнаваемости началось в 97 году и до 2015 года. То есть, это 20 лет было повышение узнаваемости.
Да все знают фактически.
Это Поэтому это изначально был вход в политическую карьеру. И вот с 2015 года, просто зафиксируем вот эту вот часть, это уже переход из культурной позиции в политическую. Потому что в 2015 году началась как раз съемка сериала «Слуга народа». То есть, вот оно же все, кварталы это все продолжаются, чёсы продолжаются, но продолжается политическое позиционирование. Почему в 2015 году? Ну, тут многие не то чтобы спорят, не спорят. Тут, конечно, важна очень роль Коломойского. Потому что считается, что это к тому моменту он как раз уже начинает портить отношения, в том числе и с Порошенко. Он не то чтобы... Ну, я не склонен считать это там прозорливостью какой-то еще чем-то. Но это просто возможность отличная засадить торпеду своему оппоненту. Угу. И вот в 2015 году, собственно, премьера первого сезона состоялась на том самом канале 1+1. Я напоминаю, который вот уже был полностью под контролем Коломойского. И появляется, собственно, Голобородько. Угу. Ну, и Зеленский в его роли.
Для тех, кто не смотрел сериал «Слуга народа», а Голобородько – это президент, да? Или он выбирает?
Сейчас, Андрей, значит, вот Голобородько – это вообще школьный учитель истории, угу. который... Ну, вот первый сезон о том, как он вот возмущен всем, что происходит. Это 15-й год, социологию мы только что разобрали. Народ именно так и относится. Да. И вот школьный учитель истории, который в шоке от того, что все происходит, записывает, значит, на видео, он как бы на уроке истории это все произносит, а его ученик это снимает. Записывает. Ну, как Люба звезда Ютуба, да? И выкладывает. И ролик, значит, получает миллионы просмотров. Голобородько становится популярным. Угу. Вот. И вокруг этого все закручивается. Как простой человек, простой учитель истории, взлетает на Олимп. Первый сезон был вот исключительно на этом. То есть, вот такая вот история школьного учителя. Второй сезон это было как бы... расширение вот этой, ну, вот этой сюжетной линии. То есть, был и приквел, и сиквел. Но там происходит уже именно, что интересно, политические уже. Если то была только критика и сатира, да, то во втором сезоне уже внедряются политические идеи, что очень важно. То есть, вот Голобородько-то он становится президентом, да, но он-то попадает в тюрьму. А из-за чего? Потому что полностью провальные реформы, которые проводили по требованию МВФ. И тотальная олигархия, которая взяла, собственно, Голобородько в оборот. Угу. То есть, в общем-то, правда показана, что даже человек из народа, который попадает туда...
Все равно не рыпнешься.
Все равно не рыпнется. И, значит, в этом же втором сезоне это попытка, собственно, вернуть любовь народа. Но это вот уже политическая часть. Да? А вот третий сезон, там всего три серии. Вот я его всем... рекомендую посмотреть, он есть, потому что это именно предвыборный ролик. Это вот три части о том, как Украина уже полностью развалилась. Там и в одной из серий есть очень прикольная...
Где там возле карты что-то ему объясняют.
Да, где показано, там развалилось там, значит, Крымский Эмират, Галицкое Королевство, Черноморская Конфедерация, Баштанская Республика, типа Херсонская Баштан, где самые... Черкасский Доминион... Донбасс они называют СССР, то есть Союз Свободных Самодостаточных Республик.
Смешно.
Смешно.
А еще... Надо отдать должное, острить умеет.
Это факт. Ну, мы же не глумимся, мы разбираем суть. Самое смешное, ну, для меня, как человек, который жил в Одессе, там же в Одессе есть такая курортная зона, называется Затока. Это как раз между Днестровским лиманом, там как такая тонкая прибрежная линия. И она как называлась? Сезонная республика Затока. То есть, на уровне, конечно, сатирической рефлексии третий сезон был абсолютно пророческим. Но это что бы было бы с пост-Украиной, если бы не Россия? Но мы не дадим этого сделать, что уже и происходит. То есть, вот этого развала на это все не будет. И, то есть, они показывали в сатирическом виде такая вот Украина в вакууме. Сатирический конь в вакууме. Нет, оно не будет. То есть, с точки зрения сатиры, он был абсолютно прав. Именно это бы и произошло, и происходило. Но Россия этого не дала, не сделает. И поэтому, в общем-то, как нам завещал Балабанов и Бодров, да... Это все мое родное, всех люблю на свете я.
Да.
Третий сезон тем, кто интересуется политикой, смотреть надо. Надо для того, чтобы понять, как формировался виртуальный образ, И тут вот самый важный тезис, что победил не Зеленский, победил Голобородько. Мы должны это понимать. Просто общество, погруженное вот в ту самую шизофрению, когда у нее и Голодомор, и Сталин, и Ленин, и все в одном, и оно находится в состоянии, что обмануть меня несложно, я сам обманываться рад.
Ну, это же то же самое. Помнишь, как у нас был такой Михаил Евдокимов? Я на том конце деревни никого не трогаю, а батя
да?
на
этом. Да, оружие красное.
Оружие красное, да. Самое главное – белое, оружие красное. Ну, прекрасный человек, наверное, я лично знаком не был. Интереснейшие роли, смешной, дельные вещи
очень
говорил.
Очень такой русский.
Да, ну, да, да, да. А давайте его выберем. А давайте. А вы твердо уверены, что вот эти вот шутки, там, выступления, они имеют какое-то отношение к управлению? Я вот, например, не то что уверен, я твердо знаю. Нет, не имеют. А самое страшное, у тебя опыта нет никакого, вообще никакого. Вот, так сказать, жизненный пример. Вот ты устраиваешься, например, на службу в органы внутренних дел. Служба твоя проходит в соответствии с положением о прохождении службы, где, например, есть следующие вещи. Вот когда тебя назначают на новую должность, неважно, там дежурный, опер, инспектор, неважно, в течение года тебя не имеют права наказывать. Ты там можешь что-то там косячить туда-сюда. Год считается, что ты просто входишь, так сказать. Нельзя наказывать. Это государственные документы. Там детей нет, там все взрослые люди. Ну, мало ли, что ты там накосячить можешь. Вот в течение года, пока ты... Год! Ну, а чтобы внутри профессии чему-то научиться, 5 лет. Если 5 лет ты там не прослужил, не проработал, ни хера не понимаешь. Вокруг старшие товарищи, которые там, знаешь, по щелчку пальцев. А ты не знаешь, куда бежать, за что хвататься. И... А вот так вот тебя со сцены взять, сдернуть и... в президенты или в губернаторы какого-то края. Вы в своем уме. Я на этих избиральщиков все время... Ты-то как опытный избиральщик. Вы же горлопана выбираете. Не специалиста, а горлопана, который вам наобещает неведомо чего. Просто для того, чтобы вы за него проголосовали. Я например, никогда не видел. Еще чуть-чуть отвлекусь. Чтобы по итогам... Покажи результаты правления. Покажи, что ты нам обещал, и покажи, что ты сделал за это время. Ну, наверное, у кого-то бывает это. Слова с делом не расходятся. Наверное, бывает. Большинство нет. Вообще никак. И что? Так может, как-то вашу деятельность там, по результатам не надо оценивать? Я понимаю, там высшие люди государства, они, естественно, и в том числе какой-нибудь Ельцин, они не подсудны. Иначе вы всех тут перевешиваете в 3 секунды, блин. Но людей на управленческих должностях может как-то это контролировать, смотреть. Ну, а граждане, вы зачем выбираете? Вот эти вот аберрации общественного сознания. Посмотри, как в кино-то ловко руководил. Все же понятно, что делать-то надо. Давай, давай, сейчас мы тебя выберем. И ты сейчас как дашь? Ну, вот, дал. Молодцы. А кого винить-то, ёлы-палы? Тут, с одной-то стороны, конечно, мне все эти, извините, там, при всем уважении, все выборы, это мне как не сказать у карточного шулера, но как у фокусника, знаешь, там, карты веером раз, выбирай любую, ты руку тянешь, а я тебе подставляю ту карту, которую надо, потому что это моя профессия, и ты вытаскиваешь ту, которую мне надо вытащить, а не ту, которую ты хотел бы. Исчезающий малый процент людей может... Нет, возьму с другого края, не надо мне ничего совать. Вот, вам выдали вот веер, вы вытащили того, кого надо, вам подготовили. Ну, а теперь расхлебывайте. Оно ж неэффективное, вот абсолютно неэффективное. 25 лет я толдычу, что вся эта вот эта вот пропагандируемая демократия, именно которую навязывают с Запада, пацаны, стране нужны управленцы. Управленцы. Ты же, когда там хочешь маму вылечить, ты же не идешь к студенту-первокурснику, правильно? И не идешь там к знахарю какому-то, ну, если у тебя мозги есть. Отыскивается клиника, отыскивается профессор, желательно там вот с таким послужным списком и успешных операций только с ним. Сантехника, да, вот не знаю, как ты, ну, ты часто ездишь, а если оседлый, надо знать свой, сантехника, конечно. Электрика там и всякое зубной такое. Да. Как в конечном итоге, как Дон Корлеоне. Окружи себя стеной из друзей. И только так. И никак по-другому. Ну, а вы выбираете неведомо кого, а потом горюете тут. Ну, надо же, как получилось. Да, вот так. Почему? Потому что вы идиоты. Печально.
Ну, как мы разбирали, идиотов делали системно, постоянно.
Это еще страшнее, да.
Да, и поэтому нам и важно все это... Ну, для меня, например, Голобородько, даже на уровне названия, да, сразу ассоциировался с Голохвастовым из фильма «Прекрасного за двумя зайцами». Голохвастов. Вот я всегда сразу путал. Пока, ну, понятно, в украинской культуре есть Голохвастов. Ну, все, в общем-то, понятно. Ну, то есть, на самом деле, во-первых, это был образ. Зеленский был вообще никакого отношения не имел. Во-вторых, это просто мотивации было две. Показали кукиш, дулю всей политической элите. Угу. То есть, мы вас ненавидим, да? И кричали криком «Остановите войну», потому что видели, что... Ну, запрос общества мы помним, что эти все на ней зарабатывают.
Да, да, да.
То
да,
есть,
да.
А тут вроде молодой, как бы не замазанный в этом всем. Но, опять же...
Ну, это я с твоего позволения опять. Маленькое примечание. Вот война, а мы занимаемся поставками. А мы жратву, медицину, одежду, сапоги, снаряды, оружие, еще чего-то там мы поставляем. И вдруг поступает предложение, а давайте прекратим. Это зачем? Я вот не понял бы, как их бизнес. Нет, не надо. Я с этого живу. А вы, ну, может, там как-то подзаморозим, чтобы стрелять пореже, но в то же время народу нагнать побольше, чтобы опять жратва, обмундирование и прочее, прочее. А сколько эти люди зарабатывают на войне? И если они зарабатывают изрядно, они ни в коем случае не дадут ее остановить. Тут вопрос, а как же демократия? Это же вы все решаете, да, вам же объясняют. Вы здесь власть. Вы можете остановить войну? Или хотя бы не начинать? Нет, не можете. А эти люди не дадут. Ни в коем случае не дадут.
Плюс граница. Каждый блокпост – это бизнес-проект.
Да. Я страшно слушаю тебя.
Ну,
при том, что не шутишь. Тихий ужас.
Ну, так оно и есть. Но при этом это иллюзия по поводу какой-то абсолютной победы Зеленского, потому что всегда важен первый тур. Как я всегда людям объясняю, что второй тур – это всегда соревнование антирейтингов. Ну, это азы политтехнологии. В первом туре Зеленский получил поддержку всего лишь 30% избирателей.
Немного.
Да, при явке, причем, что очень важно, явка 62%.
Ого.
То есть, получается, то есть, это 20%, если говорить про... Ну, вот, то есть, 30% при явке 62% – это порядка 15-20% от абсолютного.
Угу.
В абсолютном числе голосов это 5 700 000. Вот как бы люди, которые...
То есть, ну, это... то есть, рейтинг уровня Юлии Тимошенко, да?
Ну, вот не, ну, рейтинг следующий шел. Порошенко, он получил 16% или 3 миллиона человек из огромной страны.
Угу,
ну,
угу.
Тогда сложно было уже посчитать, сколько на Украине осталось. Да? Ну, порядка 35-40 миллионов еще как-то плюс-минус было. Ну, вот 5,7 миллиона. Порошенко получил 3 миллиона голосов или 16%. Тимошенко получила 2,5 миллиона. То есть, 13. Потом вот кандидат от регионалов, ну, которые как бы старые были. Да, Бойко Юрий. Мы его сейчас до сих пор видим. Он получил 12%, то есть 2,2 миллиона. Раскол никуда не делся.
Да,
просто
да.
До такой степени достали все те, которые вот получили по 10-15%, что вот 30% просто показало всем кукиш. А вот во втором туре, который, конечно же, шоу там было прекрасное, особенно этот самый, как они, ну, на стадионе, так стадионе, да, то есть все гулять, гулять так гулять, все это значит... Ну, как они там, кто Порошенко на колени, по-моему, падал там. Ну, это тоже с точки зрения, кто интересуется политтехнологиями, я рекомендую пересмотреть вот эти вот дебаты на стадионе Порошенко. Ну, на самом деле, это был конкурс капитанов, если вот так вот говорить. Потому что каждый стоял со своей свитой. Ну, и как бы Порошенко, которого все ненавидят, переиграл бы, в общем-то, профессионала в КВН, шоумена.
Да, да, да.
Это было невозможно. И тут он получает во втором туре, конечно же, 73%. То есть, это уже кажется...
Гигантский
результат. Но это второй тур. И это не рейтинг Зеленского. Это антирейтинг Порошенко и виртуальный образ Голобородько.
Угу.
Вот это нужно просто себе очень четко зафиксировать для того, чтобы понимать, как оно развивалось дальше. Следующая часть, которая у меня называется «Зеленский как шоу политический и бизнес-стартап». То есть, вот этого результата не ожидал вообще никто. Потому что изначально его рассматривали как торпеду, как троллинг политической элиты. Кто-то, даже Днепропетровский, рассматривал его как технического кандидата Юлии Тимошенко. Ну, что он будет сосредоточиться на критике Порошенко, а Тимошенко как-то попытается прорваться. Но это были вообще же уникальные выборы. Там было, по-моему, около 30 кандидатов в президенты. То есть, это было неимоверное количество. Там все полезли. То есть, вот подавали просто документы. Все понимали это тотальное разочарование. Все понимали, что на этом надо как-то воспользоваться. Тем более, это же хороший еще заход. Если ты неплохо выступишь на президентских, потом ты можешь это как-то капитализировать. Плюс, я напомню, что Порошенко на тот момент достал всех. Ну, он просто всех достал. Ну, мы разбирались, как он всех обелечивал.
Да.
И поэтому в Зеленского вкладывались там и Ахметов, и Донецкая. Ну, бывшие уже с Донбасса их выгнали, да? И Коломойский, конечно, в это активно играл, потому что он, я напомню, на тот момент не находился на Украине, он сбежал.
То есть, он не единолично его уже продвигал,
нет,
да?
Нет, не единолично. Любые президентские выборы – это, ну, конгломерат интересов, потому что, ну, для олигарха этих несколько десятков миллионов долларов – это ничто, да? Но зато это возможность потом иметь хорошие отношения с будущей властью. Поэтому чаще всего они раскладывают по многим корзинам. Угу. Этому дало. А потом все немножко должны. Вот. Оно в реальности устроено так. И очень многие финансировали одновременно и Порошенко, и Зеленского. Но тут они обалдели от того, что произошло. Как? Ну, вот от этого никто не ожидал. Была эйфория. И они решили, конечно же, ковать железо, пока горячо. Ну, пока есть вот эта вот эйфория. Особенно, конечно, в эйфории было общество. То есть, ну, оно это восприняло. Нам удалось снести вот эту вот опостылевшую, надоевшую нам политическую элиту. И поэтому Зеленский сразу же... Ну, я за этим просто как наблюдал. Потому что президентский второй тур проходил 21 апреля. А у меня день рождения 20-го. И я, так помню, проснулся, как после дня рождения, знаешь. И ничего себе, как бы, вот какие чудеса. Значит, они решили ковать железо сразу. Значит, новый президент, президент Голобородько, распускает Верховную Раду. В Верховной Раде же был, помню, напомню, ну, раскол. Да, и у Порошенко немного голосов, и тогда у Народного фронта, который Яценюк, и Юлия Тимошенко, и остатки бывших регионалов. Сносит Верховную Раду и объявляет оперативно, пока быстро, что давайте устраивать перевыборы.
Угу.
Вот. И выборы уже в Верховную Раду прошли 21 июля 2019 года. Пока по свежим следам. Результаты были уже иные. То есть, там же нет вторых туров в Верховную Раду. «Слуга народа» – это вот партия, которая, собственно, Зеленского, она получает 43%. Но в абсолютном количестве голосов это 6,3 миллиона, если мы сопоставим с 5,7 миллионов Зеленского в первом туре. Вот, собственно, это те, кто как бы обоялся, ну, верят, что могут что-то изменить. Вторым приходит это вот ОПЗЖ, которую сейчас там все попересажали, и, там, вот, и они разбежались. Ну, это такой конгломерация бывших регионалов и там сил Медведчука, социал-демократов. Ну, такая оппозиция, скажем. Она так и называется. Поэтому оппозиционная платформа «За жизнь». Ну, почему они так все назвали, это их дело.
Угу.
Батьковщина, которая Юлии Владимировны Тимошенко получает 8%, приходит третьими. Это всего лишь 1 100 000 200 голосов. Важно еще в абсолютном, потому что людей-то немного. Порошенковская получает тоже 1 200 000, то есть тоже 8%. И проходит вообще абсолютное... Ну, как бы виртуальный проект, такой же, как проект Зеленского, это партия «Голос», которую вперед на себе тянет Святослав Вакарчук, певец из «Океана Эльзы». И я не знаю, почему его еще, у него уже саундтреки в «Брате 2», я еще не понимаю, почему его не декоммунизировали внутри.
Львовина, вот, который, кстати, «Я не сдамся без боя».
Да,
хорошие
да,
песни были.
Хорошие песни. Сын, кстати, львовского ректора университета. То есть, такой из мажорчиков. Я просто помню еще, когда его крутили на львовских радио, у него была такая песенка «Я Микки Маус». Такая вообще, ну, Потом он, конечно, сильно развился, но действительно как бы талантливый.
Талант, безусловно.
И тоже вытянул. То есть, это то же самое, что Зеленский. Я, на самом деле, из Вакарчука пытались сделать политическую фигуру. Он заходил до этого несколько раз в Верховную Раду и потом бросал мандат, что все вы здесь, значит, негодяи и мерзавцы, а я один Д'Артаньян, и уходил из парламента. Да. Там кастинг уже проходил на такие шоу-фигуры. То есть, потому что еще был пример того же Кличка, который стал мэром Киева, что можно из абсолютно, ну, как бы из популярной фигуры на фоне разочарования во всех остальных, можно зайти во власть. Тем более в Киеве на такое ведутся. Вот расклад, то есть смотри, и явка уже падает, что важно. На президентских выборах явка была 62%, а на парламентских уже 49%. То есть, в общем-то, народ фигу-то показал 3 месяца назад в кармане, а теперь, в общем-то, уже начал расстраиваться. Ну, что такое партия? То есть, вот мы просто сейчас вкратце, вот партия «Слуга народу», ну, это типичная рейдерская имитация, фирма «Пустышка». Ну, вот новости из жизни вот этой вот партии, которая сейчас правящая партия. В 2016 году Минюст регистрирует партию под названием «Партия решительных перемен». В 2017 году ее переименовывают в «Слугу народа» 2 декабря 2017 года. То есть, можно сделать выводы, что как раз вот задумка о том, что Зеленского будут двигать, это вот как раз, скорее всего, 2 декабря 2017 года. В это же время, я напомню, уже идет второй сезон сериала «Слуга народу». То есть, это было создано как ошечка, пустышечка, ну, на всякий случай. Почему? Значит, лидером становится этой партии и руковой, значит, юрист ООО «Квартал 95» Иван Баканов. А сейчас это кто? Глава СБУ. А вообще кореш, и, ну, как бы в одном дворе росли с Зеленским.
Угу, угу.
Вот уже даже на 2018 год, согласно данным вот этого отчета, который сам этот Баканов подписал, у партии было только арендованное помещение 4 квадратных метра, которое политическая сила пользовалась бесплатно, потому что помещение спонсор предоставил.
Сурово.
Пустышка. Ну, вот как тебе ООшку сделаю, да?
Где-то. С капиталом в 10 тысяч рублей.
Да, да, да.
И буду миллиардами ворочать.
Это политическая партия. То есть, собственно, превращение вот этой пустышки ООшки произошло в декабре 2018 года. То есть, вот 25 декабря Зеленский подтвердил, что имеет отношение к партии и что идет в политику. Напомню, что как раз 1 января 2019 года очень дерзкое произошло событие, когда канал 1+1 Коломойского показал не обращение президента Порошенко, а показал обращение Голобородько, то есть Зеленского. Вот на всех каналах идет обращение президента, а тут хозяева. То есть, можно сделать вывод, что вот где-то в конце 2018 года и было уже, собственно, принято решение, что будут
двигать его.
Да, будут двигать его. И вот 21 января 2019 года партия уже как бы выдвигает Зеленского в президенты Украины. Ну, что это за партия, мы понимаем. 4 квадратных метра, 0 рублей, гривен на счетах. Лидер партии номинально его друг детства по Кривому Рогу. У нас будет его вообще отдельная биография. Ну, то есть, нужно понимать, да, что партий на Украине, в общем-то, ну, сейчас уже, наверное, и нет. Когда-то, конечно же, там компартии это были разветвленные ячейки, там социалисты, регионалы, как мы пытались, они строили такую феодально-олигархическую, но все-таки партию, как вот мы разбирали, как того же этого Онищенко, говорит, ты будешь финансировать отделение. Тут это уже вообще, это уже совершенно иная история. Это абсолютный шоу, как бы все остальные партии собраны точно так же, потому что каждые выборы на Украине меняются партии. То есть, они то одна побеждает, то вторая. Закрываем проект, открываем новый. То есть, там нет как таковых партий, которые... Потому что партия – это все-таки история. Да? Ну, то есть, десятилетия. Это кадры, которые растут. Это секретари, руководители ячеек. Ну, то есть, это на самом деле сложное предприятие, если так посмотреть. Партия. Вот даже в таком виде, как у нас же не сильно развита партийная демократия. Но даже наши политические партии, у нас все-таки, ну, как бы административная, да, то есть военно-бюрократическая политическая империя, да, у нас, да, а не партийная. А если посмотреть на где партии, то есть в той же Британии, да, партии, ничего себе партия, то есть как там прорастают политические фигуры, как партии борются между собой, или в тех же США, как это устроено системой выборщиков, и как растут люди внутри партии, становятся сначала какими-нибудь казначеями, там же много выборных должностей в США, там и казначеев выбирают, и много кого, и вот человек внутри этой партийной линии, то есть партия это такой пылесос, который поднимает человека в параллельно государственной... То есть, есть государственная вертикаль, да, а есть партийная. И вот человек растет внутри партии, потом высаживается куда-то уже ну, в административную государственную. И так партия может тебя поднять даже до президента. Ну, в частности говоря, про США. Да? Ну, тот же Борис Джонсон в Великобритании. Да? Он же тоже прошел партийную часть, потом десантировался в мэры Лондона, потом еще прошел, и партия его все время движет. Украинские партии – это не партии. То есть, вот это просто юрлица. Относиться к ним нужно так. Но, что очень важно, впервые у президента на Украине появляется монобольшинство. То есть, до этого, и тут что очень важно, Порошенко продавал и на Запад, и на Восток, что он не контролирует Верховную Раду. Как он отмазывался, почему он не может выполнить Минские соглашения? Большинства в Верховной Раде нет. Радикалы, а республика же становится парламентско-президентской. Президент не может на все влиять. Ну, звиняйте, бананев нема. Да? То есть, ну, не могу, не шмогла. И он это все продавал, ну, что он не может. А тут-то все меняется. И президента поддержало большинство. И партия власти получает абсолютное большинство. То есть, у Зеленского в парламенте более 300 мандатов. То есть, он побеждает и по спискам, и под его брендом еще и проходят одномандатники в парламент. Но иногда не надо путать бренд с реальностью, потому что формально у президента большинство-то в Верховной Раде есть. А фактически никакое оно не его политическая сила, потому что дьявол кроется всегда в деталях. Людям-то продали большинство. Вот тут важно разобрать. То есть, вот у него более 250 человек в общей сложности. Ну, то есть, плюс еще примыкающиеся к ним. И вот там выделяется внутри этой фракции партии очень четко несколько групп. То есть, там есть отдельная группа Коломойского. Это порядка 30-50 депутатов. Ну, и самых известных, кого мы можем видеть, там, политблогер Бужанский, ну, тоже выходец из системы ОПГ, там, Дубинский, который на 1+1 делал себе карьеру как антикоррупционный журналист, который всех разоблачал, я его еще позапрошлой жизни помню. Еще там журналистка Смоглюк Василевская такая есть, тоже с того же телеканала. И один еще такой упырек, Александр Ткаченко, он сейчас, он долгие годы был гендиректором того самого телеканала 1+1. Кто интересуется, есть шикарные пленки, ну, они переговоров Коломойского с тем самым Ткаченко, где Коломойский своего топ-менеджера так в свойственном ему стиле, и тот вот так вот юлит.
Почему? Приводит в чувство, да?
А тот юлит, то есть, видно, что это такой тоже... Ну, я по позапрошлой жизни как бы пересекался с ребятами с 1+1, пару раз там на совещаниях был с участием этого персонажа. Ну, такой скользкий медиа-менеджер, который 20 лет или даже больше был верным слугой, как бы, потому что 1+1, это я рассказывал, это был...
Серьезный срок, 20 лет.
Ну, он сделал себя, стал миллионером, ну, то есть, это, ну, любой телеканал, это же не только телевидение, там же еще продакшн, рекламные бюджеты огромные, тем более, когда это у тебя телеканал...
Нам ли не знать.
Ну, аудитория поменьше, конечно, чем в России, но, тем не менее, страна была огромная. Больше 40 миллионов.
Конечно,
да. Киев 3,5 миллиона. То есть, вот эта группа первая. Формально слуга народу. Фактически, это люди Коломойского. Ну, привата, да, 30-50 человек. Ну, больше именно лично Коломойского, потому что 1+1 телеканал туда многих звезд делегировал. Другая группа, она, конечно, ее нужно назвать вот именно квартал 95. Ну, вот так условно ее назовем. Это, собственно, группа, которая связана лично с Зеленским.
Угу.
Причем они очень смешно, значит, отмазывались. Да? Вот цитата, значит, там бывший КВНщик тоже Стефанчук, который спикер Верховной Рады. Зеленский с ним познакомился, когда он еще в Хмельницком играли вместе в КВН. Ну, вот он, спикер спикер Верховной Рады. Не самая многочисленная, но сплоченная, что очень важно. То есть фракция, которая... И самое главное, она потом делегировала своих людей, потому что там произошла пересменка, но им будем забегать, потому что было два все-таки правительства, и почему вот именно Зеленский пошел на создание ОПГ. Но самые влиятельные внутри «Слуги народа» – это, конечно, те, кого называли «соросятами», или грантоедами, еще смешно там называли дети капитана Гранта.
Смешно.
Ну, самый яркий из них, опять же, которых мы... Их много, я сейчас по ним пробегусь, да, это вот этот, помнишь, этот первый премьер-министр Гончарук, который на самокате катался.
Да.
Вот там Милованов, его достаточно послушать. Это... Особенность грантоедов, что это абсолютные... куклы, да?
Угу.
То есть их ввели, их привели и их, в общем-то, завели. Потому что внутрь «Слуги народа» были как раз, почему у меня вот это вот ОПГ 95-й квартал и внешнее управление, потому что это была ситуация, когда внешние управляющие прямо твоих людей вставляли, которых никогда до этого не было. Если раньше до этого в парламент как-то прорывались либо там сами олигархи, либо их топ-менеджеры, то есть, серьезные люди.
Угу.
А тут уж вообще засунули попок дураков таких вот. Уже как бы...
Нормально, да.
Еще очень важное, примыкала к этой группе, это группа как раз олигарха Виктора Пинчука. Он был титульным спонсором вот этого «Голоса» с Вакарчуком. И еще навставлял очень много своих людей в «Слугу народа». Вообще, Пинчук – это недооцененная, в общем-то, фигура. Она не публичная. Это же зять Леонида Кучмы.
Хм.
Да. И вот с моей точки зрения, что... Именно Пинчук разменял свой статус зятя и богатого человека на статус входа в мировую элиту. Это было очень четко видно на Украине по форуму. Там такой форум проводился ЕС, Ялтинская стратегия. Это было демонстративно, они его проводили в Крыму, в Ялте. Значит, туда вся евроатлантическая шваль, там и Квасневские, и американцы, и британцы, и они сидели. До 2014 года, понятно, это было. И они демонстративно показывали, что они хозяева. Ялта – это ж место миропорядка.
Да.
Сталин, конечно. Да. А тут, значит, Пинчук демонстрировал всем, что стратегия в Ялте будет евроатлантическая. Вот. Он постоянно в Лондоне. Он везде рукопожат. Вот. Плюс семейные связи. Эта сделка была заключена, как я говорил, в 2000 году, когда Кучма стал президентом, и за признание Западом его победы был назначен Ющенко премьер-министром, и, собственно, Западу это все было сдано. И вот Пинчук, его зять, это один из операторов вот этой вот самоколонизации элит. И он все время этим и продолжает до сих пор играть в эту игру. Вот у него там своя фракция, люди в «Слуге народа». И еще очень важная группа внутри «Слуги народа» – это так называемые таможенники. А это вообще особый тип людей. У них там лидером считается Павлюк. Но просто таможенники – это... Украина, она же на чем все элиты строили. Как они строили? То, что здесь граница с Евросоюзом, здесь Россия, много портов морских с Румынией. То есть, идеальное местоположение. Это специалисты по перемещению грузов через таможенную границу, когда там что-то превращается. Приходит груз, там же есть же, как я про Молдавию рассказывал. Груз приходит в Молдавию, приходит в украинский порт, и во время пути превращается в Приднестровский, и всем хорошо. Да? Точно так же есть через Румынию. Вот почему сейчас, допустим, гонят зерно через Румынию? Это проработанные, в общем-то, схемы. А границ есть огромное количество. Таможенники, причем, они все. На Западной Украине очень сильны таможенники. Там, если посмотреть, как перемещаются люди, то он тут поработал, там опыта набрался. Тут поработал. Потом исчезает, и образуется какая-то супер какая-то фирма, через которую возят...
Вырос.
Да, он вырос. То есть, ему, в общем-то, и зарплата это не нужна. Таможенники это вообще... Это можно рассказать отдельную историю, потому что я как там в своей там... Поза какой-то там прошлой жизнью там сталкивался немного, чуть сам не стал немножко там таможенники, контрабандисты. Там просто это специфический бизнес, там надо либо иметь оборотный капитал, то есть быть из семьи какой-то, да, ну, либо надо сесть, чтобы тебе доверяли.
Угу.
Ну, что ты по нашу сторону. Это очень, ну, как бы влиятельная группа, о ней даже и говорить много не надо, потому что могут и грохнуть, оно и сюда в Россию уходит очень серьезно. Но это...
Парни без обид.
Но это там человек 50-60 и очень серьезные люди. Вот даже Саакашвили о них обломал зубы, когда попал на губернатора Одесской области. Он попытался дернуться на одесских таможенников.
Не тут-то было.
И не тут-то было, да. Все очень быстро закончилось. Ну, вот, допустим, тот же, который, против которого сейчас, ну, соратник Медведчука, Тарас Казак такой есть, он львовянин, да, это тоже в свое время был западная региональная таможня, влиятельнейший человек, владелец сейчас там этих телеканалов основных.
Заводов, которые... газет, пароходов, да.
Да, это тоже порядка 30-40 человек, но они тихие, в отличие. Но это были те самые, как я говорил, инвесторы, ну, потому
умные,
что надо же было вкладываться. Ну, сохраняют отношения и с Россией.
А зачем?
А зачем? Это никому не
как
надо.
Как про еврейского мальчика. Помнишь, да? Дети, давайте выйдем во двор, закричим в небо, Бога нет. Изи, а ты чего не кричишь? Ну, если нет, что кричать? А если есть, зачем портить отношения?
Да. И внутрь было интегрировано люди еще от Авакова, несколько человек. И плюс Ахметов было пару человек. В общем, собственно, депутатов, если говорить, вот депутатов, которые контролировал именно Зеленский, вот именно как свой президент, это было не более 30-40 человек. При том, что в Раде 450 человек.
Угу, угу.
То есть, по факту, к 2019 году под брендом «Голобородько» удалось снести Порошенко. Под этим же брендом «Голобородько» удалось, как всегда, провести серьезных, влиятельных людей. Просто если раньше они проходили под разными партиями, в этой, в этой, в этой. И хотя бы те же донецкие со своей партией регионов. Или там, или даже Юлия Владимировна Тимошенко. Ее все-таки батьковщина была с 98 года. Ну, она пыталась вести какую-то партийную дисциплину. Но Яценюк, как я напомню, у нее угнал батьковщину. Ей пришлось пересоздавать ее. Да? Это хоть какое-то подобие было партии, еще чего-то. Это абсолютно феодальное ополчение. То есть, нашли здесь какого-то человека. Дал денег. Будешь депутатом.
Угу.
Но в реальности народ это уже... очень быстро понял. Вот мы просто должны понимать, я сейчас перемещусь тоже в социологию, потому что мы же должны постоянно показывать вот это движение в элитах в государстве, а вот это движение в обществе. И как друг на друга реагируют. Вот прекрасная, значит, следующая же социология, это уже 2020 год. Это, значит, 2 года президента Зеленского. Ну, 2021 год. Вот смотри. Как вы считаете, значит, дела в Украине двигаются в правильном или неправильном направлении? Вот в неправильном направлении, вот очень хорошо график будет виден, вот всегда большинство считает, что в неправильном направлении.
Угу.
И только в сентябре 2019 года был короткий всплеск, ну вот лето, осень 2019 года, когда количество людей, считающих, что все идет в правильном направлении, впервые, это же мониторинг идет с 2011 года по 2021, за десятилетие, понимаешь, превысило пессимистов, да, то есть оптимистов на 3 месяца. То есть это была инъекция. Это была такая инъекция. Вот людям захотелось, вот, чтобы понравилось. Да? И вот уже с марта 2020 года количество людей, которые считают, что все развивается в неправильном направлении, снова вернулось на нормальное. Ну, это оно, конечно, не нормальное, норма в смысле 60%. А те, кто считают, что в правильном, вернулось на 23%. То есть очарование прошло очень-очень быстро. Это же было, вот я понимаю, это 2 года президенту Зеленскому проведено в начале 2021 года. То есть, вот совсем, год назад, грубо говоря, полтора года назад. Вот рейтинг доверия уже был вообще к президентам Украины. К президентам. Вот Зеленский уже, которому полностью доверяют, уже 17%. скорее доверяют еще 29%, совсем не доверяют 30%. Следующий — Леонид Кучма. Ему полностью доверяют 9%, скорее доверяют 27%, вообще не доверяют 36%. У Кравчука аналогичная ситуация. Полностью 10%, ну, совсем не доверяют 35%. Ющенко, которому полностью доверяют всего 7%, а не доверяют 43%. Mm. Порошенко сохраняют, ему полностью доверяют 8%, а вообще не доверяют 56%. И лидер, конечно, это у нас Янукович, которому полностью доверяют 6, а совсем не доверяют 70. Ну, предатели как бы...
За что тебя любить-то?
Да, за что любить. То есть, мы видим, что за 2 года Зеленский начал катиться туда же, где находятся все его предшественники. Разницы вообще никакой нет. То же самое с рейтингами партий. Да, вот смотри, еще... 1,5 года назад «Слуга народа» набирает этих 43%. Вот через 1,5 года ее поддержка уже 24%. Ну, падение, в общем-то, в 1,5 раза. И динамика была бы туда же, потому что вот «Европейская солидарность», это, ну, сила Порошенко, это 13%. То есть, она вернулась туда же. ОПЗЖ... те же 13%. Ну, вот есть у них, вот грубо говоря, это 10-15% своих постоянных сторонников, которые они плюс-минус где-то есть. Это еще с учетом явки. Если мы посмотрим в абсолютном числе, это будет еще меньше. Это будет там 5-6%. Очень хорошо видна, в общем-то, динамика. Вот оно. Вот оно уходит туда же, в эту братскую могилу. Президентский рейтинг Зеленского упал уже до 30% личный. Все, уже никуда. Значит, но во втором туре, там еще у социологов такое моделирование, кто побеждает во втором туре, просто все-таки из двух зол он все-таки остается наименьшим. Очень интересно тоже в 2021-2022 году, а кого из президентов Украины считают наилучшим. То есть, ну, одно дело доверяю, не доверяю, а кто же вот был, в общем-то, самый лучший. Вот у Кучмы 23% его считают наилучшим. Зеленский уже упал ниже его, его уже 18% считают.
Ничего себе, не подумал бы.
Это вот общество, я говорю, оно все это знало и все понимало. Вот то, что мы видели эту картинку и видим до сих пор, это политизированное меньшинство, которое нам выдают за украинское общество. Украинское общество никому не верит. Поэтому, значит, вот оценка еще очень важна, как общество оценивало первый год президента Зеленского и второй год президента Зеленского. Так. Вот если первый год отлично, отлично оценивало 4%, а хорошо 27%. То есть, в общей сложности треть оценивала, ну,
хорошо.
Хорошо, да. Значит, ужасно уже первый год оценивало 12%. Неудовлетворительно 19%. То есть, тоже 30%. То есть, 30% в общем-то более-менее 30%. Через год, уже второй год президентства, ужасно уже оценивает 19%. Неудовлетворительно оценивает 23%. То есть, в общей сложности уже 40%. Угу. А отлично оценивают те самые 4%. Вот его фанаты. Ну, вот, которые прям выгодополучатели, скорее всего. И хорошо 20%. То есть, упало с 27 до 20. Вот теперь уже плохо оценивают уже 42%, а хорошо уже 24%. Ну, все. Это та же динамика, куда все катились. И никаких, в общем-то, ну, изменений нету. Но общество, ну ладно, хорошо, вы, значит, любите, не любите. Очень важный маркер, а, ну, к чему вы относитесь, да? Вот тогда же на тот момент проходили как раз дебаты по поводу рынка земли, потому что Зеленского-то выбирали как президента мира и от ненависти ко всем остальным.
Да.
А он начал втюхивать продажу сельскохозяйственных земель. То есть, вот...
А вот то, что войну не остановило, это сыграло как-то?
Конечно. Это вот оно и начало все, собственно, падать. Но он же пытался. Тут же... Они же разводили постоянно. В том числе и нашу сторону. Я напомню, что они... Мы дойдем до этого, когда Ермака будем разбирать как ключевую фигуру вокруг Зеленского. Такой серый кардинал у него. То есть, там надо будет Ермака с Зеленским рассматривать, ну, как симбиоз. Вообще, ну... общественное мнение, оно же как бы медленно движется, не быстро. Он же постоянно отмазки проводил, у него же постоянно это было, что я вот хочу остановить войну, но сначала отдайте контроль над границей. Там же вокруг этого были все дебаты. В Минских соглашениях тогда же всплыла вот эта вот формула Штайнмайера, которую все, ну, никто же до этого не знал, да, что это такое. А там был четко прописан алгоритм. Но у нас-то дураков нет, но мы-то понимаем, даже отдать, если им отдать контроль над границей, ну, там будет сразу же геноцид. Ну, собственно, это ж... для чего им нужен контроль над границей? Чтобы всех убить. И он просто не мог уже на тот момент этого сделать. Ну, если бы хотел, конечно, мог бы начать. Но ему просто это не нужно было. Ну, и помним эти визиты на фронт, где он там, я не лох. Вот, и...
Ты как со мной разговариваешь? Я тебе не лох.
Да.
Ну, не умеет.
Конечно.
Это другая область.
И учиться не хочет.
Да. А зачем?
Но показательным было, вот почему я взял именно рынок земли, потому что, ну, языковой, ну, войну мы сейчас за скобками, это их, ну, особая ситуация, языковой и земельный вопрос – это ключевой для всего постсоветского пространства. Ну, вот это еще и Владимир Ильич, да, об этом
же говорил. Да.
Значит, тоже апрель 21 года, то есть свежий, вот год назад всего лишь. 77% убеждены, что решение о введении на Украине рынка земель должно приниматься на референдуме.
Соглашусь.
Что еще очень важно. 64% из тех, кто принял бы участие в таком референдуме, проголосовали бы против введения на Украине рынка земли. А 36% поддержали бы эту инициативу.
Угу.
Причем 79, ну 80, это абсолютное большинство, подавляющее, против предоставления иностранцам права покупать земли сельхозназначения.
Правильно.
А поддерживали такую инициативу всего лишь 15%. То есть, что очень важно, Украина вернулась в свое, ну, нормальное состояние. Очарование быстрое уже прошло, ненависть к элитам сохраняется, но то, что касается своих ключевых базовых интересов, ну, вы уже все у нас забрали, вообще все забрали. Ну, земля это уже куда отступать, в общем-то, дальше некуда.
Край, да.
Да. И как, ну, в политически, да, мы же как бы политическую историю, народ отреагировал этим уходом в тот самый регионализм, ну, о котором я говорил, то есть к тем ненависть, ну, мы будем хотя бы как-то в своем. И очень важно в 2000...
Ну, как ты про Харьков говоришь.
Да, как про Харьков.
А у нас будет хорошо.
А у нас будет хорошо. И вот тут я как раз подобрал, вот уже, у нас же произошли, значит, 19-й год, выборы, Зеленский, форсированные перевыборы в Верховную Раду, где они собирают ништяки под свою вот эту вот пустую ООшку.
Угу.
Но в 20-м году проходят уже выборы местные. И вот это вот самое интересное и самое показательное. Я вот специально взял крупные города для того, чтобы понять вот тот же «Слуга народа». Вот в Киеве Кличко, который выдвигается от своей политической силы, то есть от удара, получает 50%. Когда будем разбирать Киев, я пытаюсь понять, почему киевляне так себя ведут. Вот. Но в абсолютном количестве это всего 365 тысяч голосов. Но это сейчас не имеет значения. Да? Вот победитель от партии, которая не прошла даже в парламент. Ее нет, у нее фракции в парламенте. Ее кандидат, мэр действующий, получает 50%. А вот кандидат от «Слуги народа», которого мы сейчас видим часто в новостях, это Ирина Верещук, гуманитарный вице-премьер. Она на выборах мэра Киева получает 5,44% голосов. Партия, которая еще год назад победила полностью на выборах. Все, магия Зеленского на региональном уровне уже не работает. То же самое горсовет. Ну, мэры – это соревнование личности, да, а горсовет – это соревнование, в общем-то, политических брендов. Первое место в Киевском горсовете получает партия Порошенко, Европейская солидарность, 20%. Второе место тоже 20% получает тот самый удар Кличко. Почти под 10% получает Единство Омельченко, это уже региональная партия. А «Слуга народа» приходит пятой с результатом 7,5%. Киеве, в столице, которая еще два года назад рвала.
Да, да, да.
Харьков берем. Я пройдусь по крупным городам, чтобы было понятно. В Харькове в первом туре Геннадий Адольфович Кернес 60%. Кандидат от ОПЗЖ, от «Слуги народа» получает 7,2% голосов.
Вот, очень слабо.
Вот, да, реальная поддержка. Харьковский горсовет тоже, что очень понятно. Блок региональный мэра занимает первое место, называется «Успешный Харьков». Вообще, да, никакой политики. 38% под 40%. Второе место – оппозиционная партия ОПЗЖ, 20%. Третье место – партия Порошенко, 9%. Четвертым приходит «Слуга народа», 8,76%. Пятым приходит, кстати, партия «Шария» в Харькове, 6,5%. Вот. Там... И еще шестым местом 6% приходит тоже региональный блок, блок «Светличные вместе». Ну, это вообще даже не политическая сила, это просто, чтобы фамилию засветить и на популярным. Вот в Харькове спустимся еще во Львов, переместимся на запад. Да? А что же на западе уже через год? Значит, действующий мэр со своей тоже политической силой «Самопомощь» получает 40%. Второе место получает кандидат от Порошенко, от Европейской солидарности, 31%. Третье место, 10%, получает кандидат от националистов партии «Свобода», 10%. Четвертое место, 4,5%, получает от «Голоса», от этой самой, ну, Вакарчуковской партии грантоедской, 4,5%. На пятом месте, вообще варта, я даже не следил за этим, а... Кандидат от «Слуги народа» получает на восьмом месте получает 1,63%. Понятно, что там был договорничок. Ну, поддержали действующего, ну, мэра, слились под него, но значения это не имеет. Если бы это была партия, у нее все равно была бы своя поддержка. В горсовет аналогичная ситуация. Первое место партия Порошенко, 31%. А «Слуга народа» приходит у нас восьмым с результатом 3,5%. На западе. В Одессе действующий мэр получает 37,5% Труханов. Со своей же партией «Доверяй делам». Тоже никакой политики, обращаю внимание. Угу. «Успешный Харьков», «Самопомощь», «Доверяй делам». Нету ничего. Ни социализма, ни национализма, ничего. Вот.
Задрали уже, потому что...
Конечно. Значит, а кандидатом в Одессе, очень интересно, был Филимонов, тот самый из «Джентльмен-шоу». Он получает 9,8% от «Слуги народа». Приходит четвертым. Третьим приходит, кстати, кандидат от «Европейской солидарности» в Одессе. Друган Гончаренко, открытый гей Петр Обухов. Редкая мразь, когда буду говорить об Одессе, он не очень много плохого сделал. Местный айтишник, именно пидор. Который как бы тусовал по гей-клубам.
В плохом смысле.
В плохом смысле этого слова. В горсовете аналогично. Первое место региональная партия в Одессе. «Доверяй делам» 26%. «Слуга народа» приходит третий 12%. И для сравнения Днепропетровск, который как бы, ну, родина их. Да? Угу. Первое место берет Филатов со своей партией. Пропозиция, то есть предложение.
Это который «Овешать мы
будем потом». «Овешать будем потом». Да, 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 да. Значит, а кандидат от «Слуги народа» приходит пятым 8%. В горсовете аналогично «Слуга народа» набирает 11,8%. И на закуску, для самой иллюстрации, родной город Зеленского – Кривой Рог. Ну, казалось бы, ну это же родина его, да?
Угу.
Родина. Его кандидат приходит вторым с результатом 25,9%. То есть всего 30%. А ну, первое место вообще самовыдвиженец Вилкул. Но это очень серьезная семья Криворожская. Там и отец, и сын. Они влиятельные. В горсовет «Слуга народа» тоже приходит только вторым. 26%. Первым приходит блок Вилкула. То есть, ну, Вилкула – это мощные региональные политики. То есть, что мы видим? Что уже выборы прошли 25 октября 2020 года. Шоу-модель Голобородько уже посыпалась, ее уже не было. То есть, он победил всего лишь весной 19-го, а 25 октября 20-го она уже посыпалась на региональном уровне. Она даже не может взять...
Угу, угу.
То есть, она еще людей проводит, ну, потому что остаточный рейтинг какой-то есть. Да. А победить она уже нигде не может. Ну, это оно так и происходит. Да? То есть, складывается баланс. Баланс следующий. То есть, высшая власть формально принадлежит Голобородьке. Вот. Но президент у нас с обрезанными полномочиями. В парламенте союз олигархов, соросят и таможенников, у которых большинство. И где у президента есть своя, ну, как бы 40-50 человек, еще на него ориентируются. Ну, скажем так, это не контрольный, конечно, но блокирующий пакет. который влиятельный, все-таки президент подает. Ну, а на местах власть переходит уже полностью к региональным баронам и нобилитету. То есть, я напоминаю, что в селе это феодалы, против которых ты не вякнешь. Особенно работать, еще что-то. Там обычно 1-2 влиятельных человека, семьи, и куда ты денешься. А в городах это нобилитет, потому что надо договариваться. Ну, в городах сложнее, да? И это уже отражается снова на электоральной картине. Потому что нам не важно, кто что победил и сколько процентов голосов набрал. Нам важна электоральная картина, как температура,
по больнице.
Да, по больнице. То есть, 1,5 года прошло, но нам важно разобраться, а вот как Зеленский докатился до этого? Почему это произошло? Да? Вот как же это происходило? Изначально под брендом Зеленского, то есть Голобородько, формируется... Ну, президент, он же вот он победил, выборы прошли, надо формировать исполнительную систему власти. То есть, рулить-то всем будет премьер-министр. И так как своих кадров у него нету, то сначала формируется исполнительная власть под началом тех самых соросят. Вот когда мы увидели этого безумного Гончарука. Угу. Сам Зеленский как говорил, да? Я не знаком с человеком по фамилии Сорос. Никогда с ним не встречался. Я точно не один из соросят. Наверное, есть люди, которые учились за средства тех или иных донорских фондов и работали в компаниях, которые были основаны такими фондами. И один из таких фондов – фонд Сороса. Я понимаю, что фактически они получили из фонда этого человека деньги. Вопрос влияния господина Сороса на Украину, я его не чувствую. Я думаю, что все это преувеличение. Вот. Но при этом те самые соросята занимают основные ключевые позиции. И сейчас я по ним очень кратко пробегусь, но прежде чем мы к ним зайдем. Я хочу, чтобы мы в этой части, скорее всего, уже не успеем. Ну, у меня конспект на 93 страницы, а мы прошли на 12. Вот. Dragon Capital и Томаш Фиала. Надо просто вот запомнить, это ключевая фигура, как из представителя фонда Сороса вырос местный олигарх, который прорастил и начал контролировать систему власти. Но сейчас мы дойдем. Обзор тех самых соросят, которых не видит влияние. Но новый президент. Алексей Гончарук, который катался на самокатике, да, и был весь модненький, был сначала, он как проник, сначала стал заместителем президентского офиса, ну, это АПшка, они же реформы, они все переименовывали. Была администрация президента, стал президентский офис. Ну, окей. Значит, все это время возглавлял независимый экспертно-аналитический центр BRDO, Better Regulation Delivery Office, офис эффективного регулирования, который прямо финансировался Евросоюзом. Гончарук – это феерический идиот. Вот, как бы, я очень рекомендую, ей был громкий скандал, когда они сливали друг друга. Ну, забегая вперед, соросят олигархи в результате слили. Это была спецоперация, очень интересная, мы тоже с ней разберемся. Пленки Гончарука, прям кто-нибудь, вот прям послушайте это все. Я вот одну цитату нашел. У Зеленского есть очень примитивное, в этом смысле простое понимание экономических процессов. Пока не будет у президента в голове ответа на вопрос, у него будет пустое место там. И к нему будет прилетать эта хрень на тему облигаций. А она попадает в голову только потому, что там есть туман на эту тему. И сам он признается, Гончарук, о себе, что он полный профан в экономике. Вот.
Такие и нужны.
Да, такие и нужны. Приходит Маркарова Оксана на пост министра финансов. У нее тоже там на этих пленках. Ну, она, соответственно, у нее, значит, единый портал там Open Budget. Значит, ну, короче, все эти модненькие штучки вокруг Минфина, которые прямо финансировались Евросоюза. Ребошапка – это вообще фигура интереснейшая, которую сносили с таким трудом. Он был генпрокурором. Он еще фигурант, руководил департаментом, значит, анализа коррупционной политики в Transparency International Украина. Это прям вот соровская структура, которая следит за всеми и потом публичит эту информацию. Да? Он в пленках Трампа фигурирует. Там же была эта история. То есть, Рябошапка – это Ну, он вообще ничего не скрывает. У него вся семья, значит, по его официальной декларации, все три сына граждане Франции. Вот. Абсолютный волюнтарист. То есть, он был нужен на этом посту генпрокурора, потому что он в ручном режиме там останавливал обыски в Днепропетровском горсовете, потому что типа идут переговоры с МВФ, сейчас этого делать не надо. То есть, это такой вот силовик. Не Федов Максим, это тоже красавчик. Ну, мы же видели их по публичных скандалах, да, то есть, он там в столичном ночном клубе нес полуголую бабу, на которую потом воском капал, да, и, ну, это все вылезло в публичности, а он же как это отмазался. Кому-то же нужно людей на госслужбу агитировать.
Молодец.
Да. Значит, он, собственно, сел на таможню, председатель государственной таможенной службы. Курировал вот эти там систему публичных закупок, которые, ну, знаешь, они же прозападники, они любят все сделать публичненько, да, ну, чтобы все было красивенько, все было четенько. Это тоже финансировал фонд возрождения Сороса через вот этого Transparency International Украина. И вот Нефедова, значит, его вставили на таможню. Шуляк, которая, значит, она была, курировала, ну, собственно, в Раде тех самых. Она была с Гончаруком, работала. Коболев, с которым мы разберемся, значит, это глава Нафтогаза, с которым мы тоже разберемся. Это тоже та же линия. Тимофей Милованов, это был мой любимый типаж, который я за ним наблюдал. Это вообще, это тоже как Гончарук, это феерически. Сейчас вот одну цитатку его беру. Значит, министр развития экономики, почетный президент был Киевской школы экономики. Это вот Киевская школа экономики, это как раз это был инкубатор вот этих соросят. То есть, они их, ну, через нее проводили. Вот, ее финансировал тот самый Dragon Capital. Ну, это будет отдельная история про Dragon Capital. Вот на этих пленках Гончарука у него там цитата просто феерическая. «Я книг не читаю и другим не советую. Книги – это развлекуха, а не образование. Сегодня мне нравится другая развлекуха. Сериалы и кино, путешествия и рестораны, а также танцы и клубы. Да, иногда я читаю книги, но только для развлекухи». И также еще вот классная цитата. Говорит, он ищет для Украины новых решений на базе не системных, а лоскутовых знаний. Таких, как совет коллеги, параграф из Википедии. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Больше таких надо, да.
Вот. Бородянский, министр культуры. Ну, это как бы был топ-менеджер как раз у Пинчука. Там у него у Пинчука целая сеть телеканалов. Это вот спайка соросят и вот этого местного олигарха. Ну, и там еще там Абрамавичус, которого мы видели, которого на Укроборонпром взяли из Литвы. Абсолютный... Ну,
титан,
блин. Да. Залещук, которая стала штатным советником премьер-министра Гончарука по внешней политике. А это, короче, баба, которая... Она известная достаточно журналистка была во время Майдана, когда вот мы знаем... Лещенко, она обещалась пробежаться по Крещатику голой, если Русня заберет Крым. Ну, как бы Крым наш, она не пробежалась.
Вот
да.
Гадина, а?
Но,
что за обман?
Ну, страшная, страшная. Вообще, может не бегать. Лещенко, тоже упрек, знаю, по прошлой жизни вместе. Это партнер найма, Мустафы был долгий.
А Мустафа куда делся?
Ну, так Мустафу вставили на Укроборонпром, заместителя генерального директора. А Лещенко засунули на наблюдательный совет Укрзалезницы. Ну, УкрЖД.
Дорога, да.
Малюська тоже вот...
Хорошая фамилия.
Да, министр юстиции. То есть... Оржель вставили министр энергетики и защиты окружающей среды. Новосад Анну вставили на министра образования и науки. То есть, это все до такой степени пустые... Вот места, задача которых просто говорить то, что им скажут. Но что очень важно, они же не могли попасть, ну, вот просто так сразу на министры. С соросятами, вот это очень важно, произошла следующая эволюция. Они сначала пришли в систему власти в 2014-2015 году, но на вторые роли. То есть, вот Порошенко стал президентом, вот эта система власти сохранилась. А их вставили, ну, как вот... посидите чуть-чуть, посидите. И вот при президенте Зеленском их, значит, их проводят сначала в Раду значительную часть. Ну, они же не знали, что возьмут так много. Да? А потом уже десантируют уже на, ну, на руководящие должности. И от этого, конечно, на Украине офигели все. То есть, ну, как бы вроде Зеленский, вроде партия. А провели во власть, ну, просто до такой степени, ну, пустые. Это просто пустые места, еще и напыщенные. И которые... Киев город небольшой. Ну, у нас не скроешь особо ничего. Они начинают... Им открываются все возможности, как этот Нефедов, который там этих стриптизерш, ну, прекрасный. Да? И, в общем-то, народ это понимает. То есть, вот очень интересно, я тоже нашел опрос, его проводил Институт будущего, это тоже как бы прозападный институт, такой институт. Вот. В восточных регионах страны вопрос на тему внешнего управления. Значит, в восточных регионах страны с мнением о внешнем управлении страной согласилось 75% опрошенных. В южных регионах 71% опрошенных. В западных областях с тезисом согласно 56%. То есть, на Западе все-таки еще хочет, чтоб видеть, хотят видеть незалежность.
Эти потупее, видимо, да.
Ну, они хотят этого. В Киеве тоже согласились только 55%. А еще, что очень важно, запомним эту цифру. Около 22% не признали факт внешнего управления Украины. Вот давайте запомним. У нас эти 20% всегда и везде фигурируют. Вот давайте это запомним. Угу. И их больше всего в Киеве и на той же Западенщине. Вот это вот и есть реально вот то общество, те, которые вот ядро антирусские, как бы прозападные. Ну, в общем, короче, вот это вот и есть ядро наших оппонентов, врагов. Ну, называйте их как хотите. Это 20%. Эта вот цифра вообще никуда не девается. Она была и когда я работал до 2014 года на Украине. Оно просто по-разному проявлялось. То в рейтингах, то еще в чем. Но оно никуда не менялось. Это и есть те самые 20%. И в Киеве. То есть, вот Киев и Западенщина, это, ну, вот то же самое вот по доверию к другим людям, да, то есть, вот Авакову доверяли 21%. Ну, вот это все, как главе МВД, это все те же 20%, и они никуда не деваются. Антирейтинги были катастрофические, Тимошенко 70% не доверяли. То есть, но что произошло очень важно. Вот с этими соросятами, да, как их называли, очень важно понимать, как проросли эти сети влияния. Потому что этот процесс начался не единовременно. И вот тут бы я хотел разобраться. У меня следующая глава называется «Как проросли сети влияния конкретно Сороса». Потому что там было еще и USAID. Ну, много-много всего было. Но вот именно интересно, как проросли сети влияния Сороса. И какова была роль конкретно финансового капитала? Потому что вот этот вот тараном выступил очень интересный инвестиционный фонд под названием Dragon Capital. Я с ним сталкивался везде давным-давно. Его глава Томаш Фиала, о котором я хочу рассказать, ну, у меня просто есть такая небольшая глава, это очень важно, да, то есть это чех, который пророс сначала через свои эти революции на граните, которые были у них там бархатные, да, и еще в начале 90-х попал у себя, а потом десантировался в Киев из 97-го года, собственно, все эти сети плел, и под это еще и заводился капитал, и к 2016-17 году он стал, собственно, олигархом, который уже сравнится по влиянию с местными олигархами. Но проходило это очень постепенно, очень не спеша. И вот эти люди, которых он вставил, вот, это его воспитанники. То есть, те, которых он прокачал и через бизнес, и вот эти все киевские школы экономики, и вот эти все фонды. Это все люди оттуда, которых он продвигал. Тут все Лещенки, Наймы, они были журналистами. В результате он потом купил и «Украинскую правду», вот это вот главный медиапроект. Это произошло уже в прошлом году. Сейчас он самый крупный был оператор на рынке офисной недвижимости уже в Киеве. Это младший партнер Сороса, который вырос из антисоветчиков чешских, которые сваливали, ну, как бы, Чехословакию еще тогда. Но Мы уже в этом сейчас не разберемся, у нас уже второй час, ну, как бы, завершается. Ну, просто на уровне схемы я хочу просто анонс. Ну, я знал, что растянется, потому что 93 страницы, много, как бы.
Основательно.
Да, на уровне схемы. То есть, государство заменено на неформальные договоренности. Олигархию не интересует госбезопасность, внешняя политика. Ну, зачем ему? Ну,
не так же... все хорошо, да?
Да. Но свято место пусто не бывает. А так как советские управленцы сходят на нет постепенно, их нету, ну, вакуум уже всегда заполняется. Ну, то есть, он не может ниоткуда взяться. И вот на Украине, с одной стороны, в экономической власти закрепление вот этого неофеодализма, потому что там корпорация Порошенко, он там царь и бог, да, ну, вокруг все, да. А система госбезопасности, которую я помню, Турчинов, Аваков, конкретно заводили под внешнее управление, осталась только внешняя политика, а еще и право. То есть, надо было все переформатировать.
Угу,
если
угу.
в силовые структуры заходят... Ну, вообще, внешнее управление – это сочетание двух факторов. Это спецслужбы и финансовый капитал. Ну, то есть, спекулятивный, который угу. в первую очередь является. Вот когда эти два фактора сходятся... Все, птичка попалась. Уже какие бы влиятельные олигархи не были, вот что бы они из себя не представляли, уже не рыпнешься. И как показала вот эта ситуация, потому что Соросят-то заменили фамилии, и Гончарука снесли с поста, да. но система не поменялась. То есть внешнее управление на шаг отступило, отдало определенные экономические приоритеты,
угу.
но система все равно начала развиваться туда, куда она именно, и развивалась. Поэтому следующая моя часть, она будет о схематизации внешнего управления, о конкретно том, как Сорос и его структуры проращивали внутри государства свое альтернативное государство. И как раз я подвожу к этой логике, почему Зеленский, поняв все это лично, начал выстраивать свое ОПГ. Ну вот, на уровне схемы, просто у него до такого количества осталось мало власти реальной, что ничего, кроме ОПГ, он создать уже не мог. Что он начал делать? Ну, об этом в следующей серии или сериях, не знаю.
А ТАСС? Книжку надо выпускать, Семен.
С издательством «Питер» вчера буквально с Татьяной говорили. Скорее всего, будет не просто книжка, а серия книжек, таких небольших.
Да-да.
Будем делать голосовалку, с каких частей начинать. Рекомендуют, так как сериал у нас как бы будет длинный, mm-hmm. люди
mm-hmm.
жаждут, хотят. Все будем делать. Вот летом этому посвящу очень много времени.
Верным путем.
Так, спасибо, точно?
Семен. Как всегда. Монстр, блин. На сегодня все.